Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 16 часов. Западный окружной военный суд сегодня приговорил к 16 годам заключения преподавателя бизнес-академии РМА, жителя Подмосковья Эльдара Марченко по делу о теракте из-за атаки дрона в Курске. Согласно приговору, первые 5 лет срока Марченко проведет в тюрьме, а впоследствии будет переведен в колонию строгого режима. Обвинение ранее потребовало для 52-летнего Эльдара Марченко 19 лет строгого режима, то есть почти максимального срока по статье об ответственности за теракт, отмечает издание «Медиазона». Марченко, которого впервые задержали после обыска в начале августа прошлого года, вину не признал. Он говорил, что сотрудники ФСБ пытали его током после задержания, чтобы выбить признательные показания. По меньшей мере 12 иностранных добровольцев в рядах ВСУ и США, Колумбии, Дании и ряда других стран, а также Тайваня, погибли в результате удара россиян по столовой в учебном лагере вблизи Крапивницкого Кировоградской области 21 июля, пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс». В публикации отмечается также, что в результате удара загорелся склад боеприпасов, что привело к еще большему количеству взрывов во время оказания помощи раненым. 21 июля воздушные силы ВСУ сообщали о воздушной атаке на Крапивницкий, и позже глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович писал, что на место взрыва выехали все соответствующие службы ВСУ, тогда о последствиях не сообщали. Украина может согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, которые уже удерживает Россия, в рамках мирного плана, который поддерживает Европа, пишет сегодня Daily Telegraph. В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам о необходимости отвергнуть любое регулирование, которое будет предусматривать отказ Киева от дополнительных территорий. Но России при этом может быть позволено сохранить часть захваченных ею земель. Это означало бы заморозку нынешней линии фронта и передачу Москве контроля над оккупированными частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также над аннексированным Крымом, пишет издание. Смягчение переговорной позиции, как отмечается, произошло в преддверии встречи на Аляске 15 августа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Этот план может быть соотнесен только с текущими позициями военных, заявил в беседе с Daily Telegraph один из западных чиновников Владимир Зеленский. И ранее говорил, что Украина не планирует дарить свои территории кому-либо. Группа депутатов из разных фракций внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Документ предполагает, что дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса, пишет сегодня «Коммерсант». В пояснительной записке авторы приводят статистику МВД. Среди прочего отмечается, что в российских школах обучаются около 181 тысячи детей мигрантов, и они испытывают трудности с освоением русского языка и школьной программы, что требует индивидуального подхода. Депутаты также указывают, что из-за роста числа детей мигрантов в школах не хватает места, растет нагрузка на учителей. В Минпросвещении инициативу критиковали как противоречащую Конституции России. Президент США Дональд Трамп подписал указ, замораживающий повышение торговых пошлин на китайские товары. Распоряжение будет действовать 90 дней. Оно вступило в силу за несколько часов до истечения крайнего срока, отведенного им для торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Весной Трамп распорядился повысить пошлины на китайские товары до 125, а затем до 145%. Позже это решение было отложено на время переговоров о взаимных торговых уступках. Перемирие в торговой войне истекало в ночь на вторник по европейскому времени. Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире фонд национального благосостояния, прекратил инвестиции в 11 израильских компаний. Об этом сообщает Norges Bank Investment Management, управляющий этим фондом. Его активы на конец первого квартала нынешнего года оценивались в 1 триллион 700 миллиардов долларов. Кроме того, фонд решил расторгнуть контракты с внешними управляющими в Израиле и перевел все инвестиции под управление собственных подразделений. Гендиректор банка объяснил эти меры чрезвычайными обстоятельствами и гуманитарным кризисом в секторе Газа, где ситуация ухудшилась в условиях военных действий. Вы слушали новости на волнах свободы.